сегодня для всех, кто и радости, что освобождать или уже освободили уже трех из евреек из не знаю даже как сказать, тюрьма или из плена, из тяжкого плена Хамаса. Конечно, то, что происходит сейчас, не надо быть особенно чувствительным, то, что происходит, чтобы понимать, насколько это больная и болезненная вещь. То есть для многих более молодых, чем я, эти имена терактов, которые сейчас приводятся, кого освобождают, имею в виду, и так далее, это мало что говорит, это не то, что здесь пережили, не то, что это видели, не то, что это ощущали. Когда мне поминают о взрыве в автобусе номер 2 в Иерусалиме по дороге из Котеля, из Котеля. Я помню очень хорошо. Помню молитвы, которые были после взрыва в синагоге возле нас. Помню, сколько там было жертв, сколько там было просто коллег после этого еще. И когда отпускают тех, кто все это организовывал и помогал, те, кто там взорвался, они уже давно не в Ганедене, уверяю вас. К смерти ничего не скупило. То это очень того, это должно, это ощущение жуткой несправедливости, жуткого сокрытия лика Творца более точно. Но, конечно, должно болеть каждому еврейскому сердцу.
Леодор как-то выступил насчет этого?
Я вам скажу только одну вещь. По вашему вопросу о том, что Леодор – это особый разговор. Есть здесь совершенно другая. Есть боль сердца, а есть понимание, а что правильно было сделать. Не всегда это соответствует ощущениям сердца. И в многих вещах нельзя идти за сердцем, потому что это, знаете, более того, там один из кандидатов на освобождение, если не помню, правильно прошу фамилию Марготни, ему приписывают, там, он получил 12 или 13 пожизненных заключений, участие в том количестве убийств, он был гораздо более тяжким преступником, чем просто эти убийства. Он был организатором этой антифады 24 года назад, он был движущей силой этой антифады, там погибли 1000 людей.
Марон Багрути,
да, я уж не помню это. Об этом сказано «Шем Рашой Миракев», имена преступников, которые были стерты, я их не помню. Однако надо хорошо знать при всем при этом, что это, я говорю, очень простые вещи, надо их постоянно себе напоминать, что Всевышний правит миром, и сердца правителя в его руках. Это то, что происходит сейчас, это было принято постановление в Рош ха-Шана в Йом-Кипур. И более того, так мы получили наших мудрецов, что все делает Всевышний все к лучшему. Мы не всегда это лучше понимаем и знаем. Мы не всегда, так сказать, точнее, почти никогда не знаем. Но это величайшая основа веры народа Израиля. И более того, во многих ситуациях постфактум мы начинаем понимать, что было к лучшему. Начинаем понимать. Я вам расскажу одну маленькую историю. По-моему, здесь я не рассказывал ее. Кто-то слышал от меня уже, так услышит второй раз. Не так давно умер очень хороший человек. Его звали Рав Виндиш. Знаете, такой Виндиш был такой человек? Я о нем первый раз услышал, как будто еще в Советском Союзе, это было довольно давно. 52 или 53 года тому назад. Что я услышал? Это шло по иностранным радиостанциям. Не было, по советскому радио и телевидению. Один из моряков флота пытался прыгнуть в воду и бежать на запад. Его поймали. Не убежал. Получил 10 лет. И эти 10 лет он в лагере. Он не бежал как религиозный, не бежал как того диссидент. А просто захотел убежать на Запад. Просто. Но в лагере он открылась душа к еврейству. Он, выходя на свободу после 10 лет, он сидел всю свою десятку. Он захотел удостоиться религиозной еврейской невесты. Всевышний познакомил его с одной девушкой. Выяснилось, что она действительно была еврейская религиозная девушка.
Где была?
В России. Эта история была 50 с чем-то лет тому назад. Это было 40 месяцев, было 40 с чем-то. Он сидел 10 лет. Представьте себе, в Советском Союзе вероятность, чтобы столкнулись два вместе, евреи религиозные и религиозная девушка. Не без того, что-то их сватал специального принципа религиозности. Вот. Я помню, как-то я был знаком с ним. Он делал чуву, и приехали сюда, с нами хороший еврейский дом, с очень хорошими детьми. Как-то у него родился сын, у него был Шалом Зохер, такое праздничное мероприятие в ночь, в шабатную ночь. Он жил недалеко от нас. Я поднялся к нему, сидели, поговорили, и он начал меня немножко, так сказать, болеть. Я могу понять, я его не осуждаю. Это 10 лет, которые провел в советских лагерях. Я спросил его одну вещь. Как ты думаешь, если ты тогда добрался бы за границы, ты бы сегодня был здесь? Говорит, нет. Вот есть многие вещи, которые нам кажется, что это для нас плохо и зло. Но Всевышний нам открывает, и в этом мире открывает, всего предыдущего откроет нам это добро. Поэтому, конечно, это то, что происходит сегодня в Эрец-Исраэль, это очень большая боль. Это большая боль, сколько еврейских ребят погибло. Собирались уничтожить весь Хамас, собирались, так сказать, покончить. И, по-моему, мягко говоря, с ними не покончили. Мягко говоря. Хамас, у него нет того оружия, которое было раньше и все прочее. У него перекрыта поставка оружия частично. Не полностью, я там не сомневаюсь. Там не все туннели нашли. Вот, но лозунги... Вместе победим, что от них осталось. Однако даже в этой боли надо видеть вещи истинные, которые по-настоящему хорошие. Знаете, все-таки, во-первых, тоже освобождает из плена еврейских и евреев, это большая вещь. И вопрос, оправдан это по закону Торы или нет, это очень тяжелый вопрос. Это по большому счету, мы уже об этом говорили год назад с кусочком. Надо все данные предоставить Санедрину, чтобы они решили этот вопрос, или, по крайней мере, все данные предоставить ведущим из этого поколения, чтобы мне эту вещь решили. Вот, но никто это, знаете, спрашивает сегодня у Гдолей Адор, что и как делать, когда главы правительства не спрашивают, что делать. Это бессмысленно. Вот. Но есть, правда, одна вещь принципиальная, это да, что наши мудрецы всегда-всегда дорожили каждой еврейской жизнью. И даже за счет освобождения террористов. Мы это обсуждали год назад, я сейчас хочу повторяться заново. Однако надо увидеть еще одну вещь. То, что сейчас наблюдаем. Началась вся эта история с бойни Симхат Тора. То есть эта бойня, это был крах кумира, собственной силы, всесильности и так далее. Ну, уже не первый крах. Первый крах был, это линия Бар-Лева, в Йом-Кипур, которая считалась неприступной совершенно, была русскими специалистами разрушена за несколько часов. Второй такой крах – это была Симхат Тора. Все системы безопасности, уже вот мы говорили. Однако я помню хорошо. То есть, я не особенно езжу по дорогам, но через неделю, через две после Симхат Тора я ехал в Мудзин Рид давать там уроки. И вижу на эти лозунги на дороге «Бьяхады на сеях, вместе победим» без упоминания с Божьей помощью. Без упоминания. Подумал про себя сразу же. Этот идол собственной силы пытается себя восстановить. Это очень тяжелый идол. И этот идол, и я помню, если скажу, понимаете, у меня есть очень большие претензии к израильскому главе правительства за его самонадеянность, за бахвальство, как мы победим, как мы поразили все ракеты, как мы убили то, мы убили это, мы и все прочее. Вот все его разговоры о том, как свержение власти Хамаса разрушились. Понимаете меня правильно, я не знаю, я не говорю, что было неправильно принято решение сейчас, не это мое дело. Мы не знаем, это Всевышний, это не, все происходит по замыслу Всевышнего, просто понимать, увидеть, есть очень важная вещь в мире. Это разрушение идолопоклонства. Есть в Израиле местное идолопоклонство, это культ собственной силы, собственной всесильности. Знаете, я не хочу никого менять, хочу просто понять. Несколько лет назад, не знаю, сколько, 7-8, неважно, на съезде Ликуда пели бы Нетаньяху «Гоэль Исраэль», «Освободитель Израиля». Это просто Всевышний называется Гоэль Исраэль.
Я слышал, как пели «Биби Мелах Израиль Хавикая».
Вот еще мы по нему рассказываем, что пели мы, что он царь Израиля, Хавикаям. Это поют о Давиде и о Машиахе. Однако я хочу сказать два слова. В его защиту. Я вот да, уважаю за одну вещь, это тоже все от Всевышнего, что он сделал вещь, которая полностью противостояла его собственному политике, собственному замыслу. И да, пошел на это соглашение, видимо, там причина, я не знаю, правильная или нет, но я думаю, я немножко объясню их. Объясню. Хотя уверен, что для него это была очень тяжелая вещь. Знаете, всем нам легко говорить, легко думать. Один еврей, два мнения. В микве решаются, как известно, перед шабатом все мировые проблемы и тому подобное. Почему в микве? Я объясню, что в микве нельзя говорить слова Торы. Так, но это можно. Это все мировые проблемы. Хотя уже тоже, это тоже не говорят уже. Есть тут два аспекта, хочу просто поговорить. Одна более внешняя, другая более внутренняя. Более внешняя, мы говорим слихот. Кале сир вехотно виялу лицион мушим. Сир вехотно, сир это намек на Исава, царство и дома, а хотно это его тесть, это Ишмоэль. Мы их упоминаем вместе, что Всевышний их погубил. Погубил их. И я наблюдал с самого начала с этих событий Симхат Тора, как реагирует Америка на все эти события. Первое, это был такой взрыв милосердия, сочувствия, помощи. Было замечательно. Сразу напомнил себе, что говорит Шимон бар Йохай, что когда Яков садился с Исавом, возвращаясь домой в Эрец-Исраэль, Исав, хотя он, Исав, так это установлено, что Исав ненавидит Якова, но тогда он прочувствовал, расчувствовался, поцеловал его от всей души. Так говорит Шимон бар Йохай. Вот первую неделю-две после событий Симхат Тора царство Исава во главе с Байденом прочувствовалось, очень начала помогать, и даже прослезилась, и так далее. Я просто подумал, когда это кончится. Тем очень быстро начало кончаться. Я этим наблюдал весь год, как Байден не давал израильской армии раздавить Хамас. Просто не давал. Его обводили, Байдена, Он был против вхождения в Хан-Юнис. Была очень большая база Хамаса. А потом он был против входа в Рафиях. Он был против того, что вошли так называемая ось Филадельфия. Это ось Филадельфия, это было для Америки. То есть, как это удалось его обойти, в этом я не знаю. Это ось Филадельфия, это то место, где пришло все оружие в Газу из Ирана и других мест. Там было место, 50 или 70 туннелей в Египет, которые Египет не контролировал и не хотел контролировать, неважно сейчас. И Америка все время пыталась не дать израильской армии это захватить. Это что-то такое, я объясню, что это такое. Аллаха. Исав ненавидит Якова. Прочувствовался. А дальше все начинает свой к себе. Более того, я посмотрю еще одну вещь. Сегодня Хамас царствует в Газе. В силу чего? В силу помощи гуманитарной, гуманитарной помощи кому? Там нет людей, которые не были бы замешаны, не поддерживали пассивно, активно, не поддерживали бы Хамас. Нет там таких людей реально. Это называется мирное население. Так вот, тут поставлялось огромное количество еды и питья и все прочее. Кто это распределял? Хамас. Заново получил силу и власть на всей Газе. Почему Хамас? Не то, что так сказать, им дали, ему это поручили. Но реально тот, у кого были силы, не было сил воевать с евреями по-настоящему. Но властвовать на месте у него были силы. Достаточно. А тем, что он раздавал всю помощь и прочее, он заново вернул себе власть, которую он, на самом деле, не терял никогда, но с местным населением. И сегодня реально кто властвует в Газе? Хамас. Никто другой. Это все разговоры. Были же разговоры уже через месяц после начала этой войны в Газе, что уже Хамас потерял, якобы потерял власть в Газе. Он не потерял его. Понимаете, это меня не радует, помните правильно. Надо просто увидеть в событиях мировых, что Всевышний правит миром, что есть правило. Он исправил, что Исав ненавидит Якова. И сейчас реально и это соглашение было подписано под тяжелейшим давлением Америки, причем, сколько понимаю, двух президентов, старого и нового тоже. И я думаю, что, сколько я человек маленький, насколько я это понимаю, по Торе нельзя было бунтовать после него. Против этого. Против этого бунтовать. Против этого давления Америки. По многим соображениям. Сейчас не хочу касаться. То есть я поясню, понимаете, правильно. Это очень тяжелое соглашение. Все эти убийцы, которые вышли на свободу, это страшная вещь. Это та поддержка. Есть такое понятие в Талмуде «шло ехо тенискар», чтобы преступник не получил вознаграждение. Почему? Потому что дать этого почитаю к дальнейшему. Сейчас ситуация, когда они получили такое поощрение на продолжение террор. Почему? Потому что страна правится не по Торе. Помню очень хорошо, я разговаривал с Абитским Зильбером лет 48-49 тому назад, когда простые вещи по закону Торы, всех террористов, убийств надо было убивать. Почему их не убивают?
Нету смертной казни.
Так почему нет смертной казни? Потому что не делал дела по Торе. Что нет смертной казни? Это тот же культ израильского суда. Он определяет, что морально, что неморально, все прочее. И вот отпускают страшнейших преступников, которые не раскаялись, не исправились. Но мы уже было так называемое соглашение о выкупе Шалита, освободили Синуара. Понимаете, все это очень тяжелые вещи, но есть у них проблема принципиальная. Проблема, что есть вещи, которые мы реально сегодня не можем. У нас это потому что мы в изгнании, мы не можем установить закон Торы, как он должен быть. Есть в Торе законы, как ведут войны. По этим законам осажденному городу, который не должен, который не хочет сдаваться, не хочет подчиняться, ему не посылают помощь ни водой, ни горючим, ни едой. Его осаждают, чтобы он сдался. Это закон Торы. Это не... Я сейчас не говорю сейчас... Но это Байден надавил здесь, на правительство, если что. И опять же, я говорю, что они не были неправы. Я просто объясняю вам, что мы живем в Галуте. Мы живем не по закону Торы. Есть ситуация, когда мы вынуждены склонить голову и подчиниться царству и дому. Царству и дому. Кстати, надо знать, у нас есть особая браха. Были машины, малтые тиква. Буквально доносчиков не было надежды. Это исковерканная цензурой браха. Можно говорить все дальше, но есть там более четкая старая формулировка. Мы там часто говорим, вылезейдим, злоумышленников тоже не будет, вылезейдим теакер. Чтобы Всевышний искоренил злоумышленников. Но в оригинальной версии сказано «Малхут задон теакер». Что такое «Малхут задон»? Злоумышленное царство, имеется в виду царство и дома. Если, я вам скажу, где-то написано. Есть сидур вильну. Откройте сидур вильну, тфилат амида на шахаре. Там есть щетка старая, старая добавление, старая формулировка. Но Рабиш говорил, что хотя она сегодня не опасно читать, Робину просто было опасно. Это цензура все это изменила. Но это измененная формулировка тоже включает все остальное. Или почти все включает, поэтому это уже освящено тысячу лет молитвами народа Израиля, поэтому можно, не надо менять все обратно. Но кто-то хочет, может вернуться к старой, хотя бы добавить, это важная вещь, молиться, за что царство и дома сгинуло. О. Так вот, надо вещи хорошо понимать. Надо понимать, что мы в изгнании, и надо понимать, что есть то, что сейчас происходит, очень глубокий корень. Корень очень тяжелый. А корень в том, что все силы зла в мире имеют основной источник – это грехи и преступления народа Израиля. Знаете, мы уже говорили несколько раз, и вот это еще раз, кто поставляет горючее Хамасу, горючее во всех отношениях, подпитку горючее Хамасу, Ирану и так далее, Хизбалле, это грехи народа Израиля. Надо хорошо понимать, что отход от Торы в Европе, он дал силу Гитлеру, дал силу Сталину. Это был страшный отход от Торы. Нам невозможно даже это представить, когда в известных святых местах для еврейства, это Польша, Литва, современная Белоруссия, там не было практически кошерных еврейских учебных заведений для детей. Не было. Мы это даже не можем себе представить. Но я читал свидетельства об этом. От очень надежных людей. И поэтому надо понять, что наша беда, у нее есть корень. А корень ее – это исправление нас самих, это исправление народа Израиля. И это основное.